Вас что-то беспокоит? Плохо себя чувствуешь? Не знаешь, в чем проблема?
Полный чекап с Мариной Туровец и лучшими врачами Гомеля.
Добрый день, уважаемые наши радиослушатели. С вами Марина Туровец. На часах 12 часов 9 минут. И в эфире программа «Полный чекап», где мы говорим о самом ценном. Это о нашем здоровье. Сегодня у нас в гостях специалист, который работает со всей нервной системой. Знакомьтесь, Игорь Павлович Костюк. Врач-невролог, заведующий неврологическим отделением Гомельской областной клинической больницы. Игорь Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли к нам, чтобы рассказать о тонкостях своей работы. И надеюсь, что после нашего сегодняшнего эфира кто-то больше задумается о своем здоровье. Это самое главное.
Ну, спасибо, да, надеюсь так.
Давайте тогда с вами сейчас перейдем, наверное, к самому главному, чем вообще на практике занимается врач-невролог, да? Это же не только лечение инсультов, головных болей, а я уверена, что круг задачи намного-намного шире.
А мое мнение, да, не только, что врач-невролог один из самых думающих специалистов, не обижая врачей других специальностей. Так сложилось, что, наверное, все непонятные ситуации, когда что-то чем-то происходит, обычно списываются на банальный стухондроз, и, в общем-то, доктор, если позволяет ситуация, недолго думая, отправляет к врачу-неврологу. Поэтому врач-невролог должен знать своих пациентов, свои болезни, ну и, соответственно, разбираться в тонкостях других специальностей. Потому что ему не только нужно как бы вылечить своего пациента, а еще убедиться, что тот пациент, который пришел, является либо его, либо нет. И, соответственно, доказать доктору, своему коллеге, что он прислал непрофильного пациента, но для этого нужно дообследовать его и поставить диагноз правильно.
Угу. То есть вы, получается, еще потом дальше перераспределяете?
Слово «перераспределяете», оно, может быть, не сильно подходит в этом случае, но это доктор, которому стекаются потоки пациентов многопрофильных. И не всегда это его пациенты.
А скажите, а в чем вообще отличие невролога от невропатолога?
Это формально. Например, лично в моей трудовой книжке есть запись 31.12.2002 года, приказ 661 по учреждению замечательного Третья городская клиническая больница, до сих пор моему любимому, где я проработал 13 лет когда-то, запись о том, что в связи с изменением штатного расписания переименовать должность врача-невропатолога в должность врача-невролога. И все. Ничего не изменилось, кроме записи в трудовой книжке.
То есть, это получается, считайте, что одно и то же? Получается, если мы встречаем невролог-невропатолог, это просто, как говорится, другая форма?
Те люди, которые стали в специальность уже после 2002 года, они уже сразу стали неврологами. А динозавры, которые работали немножко пораньше...
То есть, у кого есть записи невропатолог, значит, что он очень давно в этой теме, как говорится.
Да, значит, он давно работает специально.
Я вас поняла. Спасибо большое, что здесь, как говорится, развели эти два понятия. И вот вы уже сказали, что часто к вам направляют, да, с какими самыми частыми жалобами сейчас приходят пациенты?
Если взять обычного доктора на приеме, то это, наверное, боль в спине, головная боль. Если ко мне на приеме, то частая фраза: «Доктор, на вас последняя надежда». Ну и тут достаются папки с большими длинными обследованиями. Разные бывают истории, интересные диагнозы. Ну, это занимает время, конечно.
А изменились вообще причины за последние 10-15 лет?
Причины обращения к врачу,
да,
я понимаю.
Да.
Вы знаете, причины не изменились. Изменился подход пациента к этим причинам. То есть люди уже имеют информацию о каких-то заболеваниях. И изменились возможности диагностики, наверное. И изменились подходы врача. У нас есть новые методики, есть новые способы лечения каких-то болезней, которых раньше не было. Поэтому причины те же, а вот подход к ним со стороны врача и пациента отличается.
Можно сказать, что сейчас пациенты стали более ответственны к своему здоровью?
Я бы сказал, да, наверное. Потому что, наверное, информация, которая... Любая информация от вас, радио, телевидение, от соседей, от каких-то родственников...
Стало все доступнее,
конечно,
да,
более
получается?
Более доступно стало, человек информирован, значит, вооружен.
А скажите, насколько вообще в вашей практике важна наследственность? Вообще влияет? Есть какие-то наследственные неврологические болезни?
Есть, конечно. Дело в том, что случаи наследственных неврологических заболеваний, они уже просчитаны и имеют определенную частоту. То есть мы можем, зная заболевание, предполагать, ну, примерную частоту встречаемости. Все зависит от того, это сцеплено с полом наследование, не сцепленное, доминантный тип, недоминантный. Есть еще наследование факторов риска. То есть немножко разные вещи. Одно это болезнь, а другое факторы риска. Они могут быть модифицированные, не модифицированные, то есть те, на которые мы можем повлиять и не можем. Чаще всего речь идет о втором, то есть не болезнь наследственная, а факторы риска. Это речь идет об инсультах, там есть много факторов риска. И, соответственно, если у человека в анамнезе там у родственников был инсульт, плюс те факторы, которые привели к инсульту, можно прогнозировать теоретически, то есть риск развития этого заболевания, например, у кого-то из родственников. Ну, соответственно, по любому заболеванию, часто встречаемому, я не имею в виду именно те болезни, которые связаны с самой наследственностью, с полом и остальным, можно определить риск.
То есть здесь важно, как говорится, и изучать, как было в семье, изучать свое тело, дабы предотвратить какие-то неприятные последствия.
Надо знать пациенту и его доктору слабые места в организме. И, соответственно, профилактика. Важный фактор профилактики.
Смотрите, вот сейчас никому не секрет, что темп жизни все-таки поменялся. Он стал быстрее, цифровизация, она тоже имеет свое влияние, да? А как-то это сказалось на нервной системе современного человека, что поменялись темпы?
Ну, я думаю, что, конечно, сказалось. То есть это немножко заставляет человека быть стимулированным, напряженным, что, соответственно, влияет на те системы, которые отвечают за давление, пульс и все остальное. То есть это выброс гормонов, нейромедиаторов, еще что-то. Вообще сама цифровизация, она облегчает работу. Облегчает работу медиков, потому что это электронный оборот истории болезни, больничные листы, рецепты, облегчает работу пациентов, жизнь пациентов. Это запись на прием электронная, информация о любом учреждении, о любом докторе можно найти в интернете. Ну и с другой стороны, есть обратная сторона медали. Кто этим злоупотребляет со стороны врачей, это немножко уменьшает вариант клинического мышления. То есть человек есть соблазн посмотреть в интернете, в книжке, еще где-то. И второй вариант со стороны пациентов то же самое. Некоторые пытаются лечиться по интернету, но
сразу
говорю, не надо это делать, пока у нас хватает врачей всех специальностей. Почти хватает.
Поэтому идем к специалистам. Обязательно. Так и хочется подытожить. Спасибо большое. Я еще напоминаю, что у нас идет трансляция в группе ВКонтакте «Правда Радио», поэтому вы можете нас не только слышать, но еще и видеть. А мы ненадолго прерываемся на музыкальную паузу, но совсем скоро вернемся.
Полный чекап. Твоя консультация.
На часах 12:19. Напоминаю, что у нас в эфире программа «Полный чекап», в которой мы разбираем вопросы, которые касаются нашего здоровья. И мы переходим с вами к рубрике «Консультация». Сегодня мы задаем вопросы нашему эксперту, врачу-неврологу Игорю Павловичу Костюку. Еще раз здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте.
Давайте мы сейчас представим, будто бы мы не в студии у нас на «Правда радио», а будто бы мы у вас в кабинете на приеме и будем помогать нашим радиослушателям разобраться в самых частых и тревожных ситуациях, с которыми сталкивается, наверное, каждый второй или каждый третий. Вот. И первый вопрос от нашего, так сказать, виртуального пациента, да? Если вот есть чувство постоянного онемения и мурашек в пальцах, да, особенно по ночам, это опасно? Это может быть шейный остеохондроз? Или на что здесь стоит обратить внимание?
Ну, это наиболее частое, с чем связывают сами пациенты вот эти симптомы, и пытаются сначала убедить себя, а потом услышать, наверное, то же самое у доктора, ответ на то, что шейный остеохондроз, как бы успокоиться, и на этом, наверное...
Ничего дальше не делать, да?
Либо пойти в бассейн, либо начать делать массаж, либо, в общем-то, ничего не делать. А на самом деле, ну, наверное, понимаете, вот я почему-то сравниваю вот этот термин, да, который не является болезнью. Это синдром, это рентгенологический признак с фотографией, то есть. Чем старше становимся мы, тем нам меньше нравятся наши фотографии обычные, да, и тем меньше нравятся доктору наши фотографии, которые являются снимками рентгеновскими, либо компьютерными МРТ-сканами, тем они хуже выглядят. То есть мы с возрастом на фотографии выглядим, ну, как правило, не обижая, ну, женщин это не касается.
Да, мы всегда прекрасны.
Чаще мужчины, да, они как-то выглядят, ну, старше, что-то появляется. Так и морщины появляются на снимках рентгеновских, КТ, МРТ.
Это стоит просто остальное принять, и все. Получается, какие морщины на нашем теле.
Это, ну, вопрос уже к специалистам, потому что морщины бывают разные. Есть такие морщины, которые удаляют нейрохирурги. Мы сейчас говорим о тех фотографиях, которые на МРТ. Поэтому все равно нужно к специалисту. На самом деле этот симптом не обязательно относится к шейному остеохондрозу. Могут быть заболевания нервов периферические, могут быть туннельные синдромы, могут быть болезни системные сосудов, суставов, которые не имеют отношения к именно неврологии. Может быть просто позиционные какие-то моменты, у вас не та подушка, не тот матрас, не в той кровати вы сегодня лежите, например, там, да, попали не в ту кровать.
Случайно.
Что-то где-то затекло, да, мурашки побежали. Поэтому,
я вас поняла. Бы. Поэтому лучше идти к врачу, потому что вариантов очень-очень много. Скажите, а есть такая ситуация, что человек, когда встает со стула, у него такое легкое головокружение резко, да, немножко даже может потемнеть в глазах. А, это причина для волнения, для обращения? Или это просто, как говорят, а, ничего, это ты просто резко встал, сейчас все пройдет и будет нормально?
Ну, потенциально надо знать, какой это человек. Если это человек в возрасте, то есть здесь нас интересует возраст, состояние сосудов, которые питают мозг, сердечная деятельность, это насосная функция сердца, нарушение ритма есть или нет. То есть причина, которая вызывает данные симптомы, может быть совершенно разной. Поэтому если это возникло впервые, либо в молодом возрасте, это требует обследования, и не только у невролога. Несточной кардиолог нужен, и УЗИ сердца, и кардиография, сосудов шеи, МРТ головы. В общем-то, начиная с врача общей практики до других специалистов. Угу. Это требует обследования.
Как мы с вами говорили, что сейчас все очень сильно развито, и в наших руках просто прийти, пройти полное обследование, дабы не было потом каких-то додумываний. Особенно интернет нам порой может очень много подкинуть неприятного. Я вас поняла. Хорошо, смотрите, а есть ли такая ситуация, что свойственно забывать простые вещи? Вот бывает, ой, я куда положил ключи, положила? А зачем вообще я пришел в комнату? А где находится та вещь, да? Это вообще нормальное возрастное? Потому что вот я, например, часто начинаю это слышать от людей, которые постарше. Или это признаки таких серьезных заболеваний с памятью?
Здесь уже, наверное, нужен врач, потому что дифференцировать нарушение памяти либо внимания и сосредоточенности на самом деле человеку трудно, особенно если у него какие-то есть болезни соматические. На самом деле когнитивные функции с возрастом меняются, а память – это одна из них. Но нет прямой корреляции. То есть люди, которые в довольно преклонном возрасте имеют замечательную память, есть и наоборот, по причине болезни, еще чего-то, память страдает. При изменении мозга вследствие дегенеративных процессов каких-то, если это болезнь, мы имеем в виду, а не какое-то нарушение внимания или еще рассеянность, нарушаются другие функции. Гнозис, праксис, мышление. То есть когнитивно страдает не только память. И появляются симптомы, в том числе неврологические, когда уже при наличии современной диагностики МРТ и всего остального, можно поставить диагноз сначала предварительно, потом более точно. И это уже требует серьезного лечения.
А есть какая-то профилактика?
Вы имеете в виду...
Вы знаете, часто говорят, что для того, чтобы память нас никогда не подводила, нужна там физическая активность, там, не знаю, учить стихи, писать стихи и так далее. Это все имеет действительно
писать,
влияние?
Писать, читать, разгадывать кроссворды. Все это имеет место, но это профилактика факторов риска. То есть мы не можем загрузить в свою память какие-то количество терабайтов чего-то, да, там принимая какие-то лекарства. Не можем. Мы можем усилить свое внимание, повысить уровень там, мышления, скорость мышления имеется в виду, и все на этом. То есть память, лекарства мы не загрузим. Поэтому, да, это имеет место, но все определяется, с чем связано нарушение памяти. Есть простые методы, называются нейропсихологическое тестирование. Проводит, в принципе, при желании любой врач, который об этом имеет понятие. Есть медицинские психологи, которые это анализируют. Если это связано с нарушением не памяти, а внимания и чего-то еще, невроз, то лечит психотерапевт, все проходит. А если уже это какое-то заболевание, тогда невролог, психотерапевт и даже психиатр.
Я вас поняла, спасибо большое. То есть многие моменты требуют комплексного тоже подхода. Хорошо, давайте еще с вами разберем такую ситуацию, что вот бывает, что после стресса или даже долгого такого недосыпа начинается нервный тик и дергается глаз, да? А почему это вообще происходит, как от этого избавиться?
Ну, здесь надо сразу провести линию между физиологическим процессом. Вообще это называется миокемия. Есть физиологический процесс, когда это стресс, переутомление, рефлекторная реакция на раздражитель какой-то резкий, когда круговая мышца глаза сокращается, и возникает такая ситуация. Она, в принципе, бывает у каждого в жизни, и она потом может не повторяться. Есть патологическое состояние, когда это вызывает спазм мышцы, какая-то болезнь. Ну, начиная, наверное, от самого тяжелого. Это инфаркт мозга с альтернирующим синдромом. Может быть, конфликт лицевого нерва с сосудом рядом проходящим. Возникает симптом раздражения. Симптом сухого глаза при многих болезнях. Эпилепсия. Есть редкая группа заболеваний, мышечной дистонии. Там лицевой гемиспазм, блефароспазм. Это чем занимается наше отделение, наш кабинет. Угу. В этом году уже 20 лет, кстати.
Поздравляем с юбилеем.
Да, у нас в области больше 200 пациентов. Ну, кабинет виртуальный. Там один доктор, который здесь во студии сидит, и одна медсестра. Угу. Вот. То есть лечение здесь уже симптоматическое.
То есть нет такого чего-то универсального. Надо тоже понимать...
Надо разобраться, в чем эта причина. Если это процесс физиологический, да, то достаточно, может быть, беседы, психотерапевта, каких-то легких препаратов. А если это болезнь, то надо разобраться в ее причине. И, соответственно, лечение очень разное.
Я вас поняла, спасибо. Я же понимаю, вот хочу все время еще тоже до наших радиослушателей донести, что нет каких-то таких вот мелочей, да, подумаешь, ай, чего я приду, буду загружать врача вот этими глупостями. Нет, врач никогда не подумает так, как я понимаю, да. То есть, если есть хотя бы малейшая причина обратиться, лучше обратиться и убедиться, что да, все хорошо, можем жить дальше, здесь там вмешательства никакого не требуется.
Я с вами согласен, даже если пациент придет третий раз за день к одному и тому же доктору, я думаю, доктор сразу так не подумает. Он пересмотрит, чем пришел пациент, и, наверное, все-таки определится, куда его направить дальше или оставить у себя.
Хорошо, спасибо. Смотрите, сейчас очень модно говорить о хронической усталости, да? Это реальный такой диагноз или просто какое-то модное название для обычного переутомления?
Знаете, я второй раз на радио, да, в этой жизни, и 20 лет назад почему-то вопрос этот рассматривался.
Тоже про хроническую...
Да, у меня такое ощущение, что на радио увлекаются ведущие этой
темой. Вот где хранятся.
Да. На самом деле ВОЗ не рассматривает этот синдром как болезнь, да. Это понятие, если у человека в течение полугода без видимых причин не проходит переутомление при условии его нормального отдыха. Это такое собирательное понятие, и лечится оно в зависимости от того, что нужно пациенту. Психотерапия, либо какие-то антидепрессанты. Надо разбираться в причинах.
Я вас поняла. В общем, все сводится к тому, что, пожалуйста, приходите, обследуйтесь, и будет все
хорошо. Или на радио приходите.
Здесь хроническая усталость. Спасибо большое за такие практичные ответы. Надеюсь, что наши слушатели что-то взяли себе тоже полезное. Кому-то стало, может, чуть спокойнее, лучше понимают, как действовать, куда идти, да. А кто-то, может, понял, что пора просто отдохнуть. И это тоже прекрасно. Мы ненадолго с вами прощаемся на небольшую музыкальную паузу, после которой обязательно вернемся в эфир, поэтому не переключайтесь.
Полный чекап. Доктор, а это серьезно?
На часах 12:31, мы с вами пришли к тому, чтобы уже начать развеивать мифы, которые прочно засели в головах многих людей, когда речь заходит о нервной системе. В нашей рубрике «Разоблачение мифов» мы вместе с врачом-неврологом Игорем Павловичем Костюком проверим, где правда, а где все-таки опасное заблуждение. Игорь Павлович, вы готовы?
Я готов, но за достоверность ответов не отвечаю. У каждого свое мнение, поэтому
мы верим вам, мы знаем, спасибо, что вы специалист большой буквы. Давайте начнем тогда. Миф или правда? Остеохондроз позвоночника есть абсолютно у всех после 40 лет, и лечить это бесполезно, это просто старение.
Ну, врач не лечит остеохондроз. Я еще раз вернусь, это термин рентгенологический, либо такой обиходный, общепризнанный. А врач лечит симптомы, которые вызывают остеохондроз, боль, спазм мышц, какие-то чувствительные нарушения, двигательные и остальное. То есть врач ничего не может сделать. Человек пришел с изменениями на снимках, которые у него уже были до того, как появилась боль. То есть не они вызвали боль, а она уже появилась на фоне того, что было у него давно. Ну, пытаешься донести это пациенту, чтобы он понимал, в чем проблема. Поэтому, не знаю, миф это или нет, но...
То есть здесь тоже получается все очень локально, да. Мы лечим именно, если есть какая-то уже конкретная...
Нельзя изменить то, что уже произошло, да.
Знаете, как говорят, мы лечим не бумажки, правильно?
Да, все правильно. Доктор лечит человека в целом, а не его какую-то одну болезнь.
Вот, хорошо. А дальше, миф или правда? Вообще постоянно это все слышу, что нервные клетки не восстанавливаются. Перестаньте нервничать, говорят нам мамы с самого детства.
Ну, в чем-то мамы правы, потому что лечение такого заболевания, как инсульт, в основе его лечения лежит понятие нейропластичности. То есть все, что делает доктор медикаментозно, большая реабилитация, усилия инструкторов, ЛФК, тренажеры, все это направлено на то, чтобы активизировать те структуры, те нейроны, которые остались живы. Они прорастают, они образуют новые связи, нейронные цепи, которая функционально пытается заместить те функции, которые утрачены. Органически на месте инсульта образуется глиоз, то есть совсем другая ткань. тоже касается процесса демиелинизации. Он может быть в нервах. То есть замещается, происходит утрачивание этой миелиновой оболочки, которая потом может восстанавливаться. Но это уже новая оболочка.
Угу.
То есть формально мы имеем, ну, спраутинг называется по-английски эта вещь, когда образуются новые связи нейронные на основании того, что осталось у человека. А доктор помогает этим связям укрепиться, и чтобы пациент мог пользоваться этими новыми связями, соответственно, восстановить функцию там, речи, движения.
Это тоже большая работа.
Это очень тяжелая большая работа. Угу. Причем всех специалистов, не только врача-невролога.
Угу, я вас поняла. Хорошо, смотрите, всем говорят, что есть вот такие так называемые в кавычках таблетки для ума, да, которые помогают улучшить память, помогают улучшить концентрацию здорового человека. Это правда или нет? Или это только маркетинг?
Я думаю, что, наверное, «Горе от ума», да, книжка есть такая.
Здесь подходит именно этот ответ, да?
На самом деле, если человек здоров, у него обычная хорошая память, зачем ему нужны таблетки?
Еще дополнительно.
Ну, я понимаю студентов, я сам с этим не злоупотреблял, которые хотят хорошо сдать сессию, наверное, да. На самом деле, они не память там тренируют таблетками какими-то, стараются сконцентрироваться, внимание повысить. Лучше усвояемость тогда информации просто.
Угу.
Ну, на терабайты памяти это не влияет никак.
Никак не влияет.
Нет, не
больше
влияет.
К самовнушению какое-то, наверное, даже, да?
Нет, будет? Человек активизируется, он настроен, он увлечен, то есть он больше усвоит, больше запомнит. Но это не значит, что он улучшит память свою.
Я вас поняла. Хорошо, еще тогда следующий развеем. Может быть, миф, может быть, это правда, что если регулярно разгадывать кроссворды, головоломки, то можно предотвратить болезнь Альцгеймера.
Вы знаете, ну, это точно миф, потому что, к сожалению, как бы мы ни старались, нет, это не значит, что пациенту, которому какой-то есть когнитивный баланс, дисбаланс, не нужны кроссворды, они нужны и головоломки, и кроссворды, общение, чтение. Ну, тот же даже Алоис Альцгеймер, знаменитый немецкий психиатр, который наблюдал свою пациентку Августину Детер, она все равно умерла в 1907 году, несмотря на кроссворды, лечение и все остальное. Поэтому, ну... Нет.
То есть это не спасение, но все-таки от этого не стоит отказываться.
Нет, не стоит. Наряду с лечением у невролога-психиатра при этой болезни необходимо пациента, пока он еще может осознавать, да, кто он, как он и где он, то есть им нужно заниматься. И это ложится на плечи родственников, и они должны это понимать, и объяснить должен это доктор
им. Я вас поняла. Хорошо, давайте еще разберем одну ситуацию. Мануальная терапия говорит, что может вправить, так сказать, звонки и вылечить грыжу диска. Это правда или все-таки заблуждение?
Знаете что, мануальная терапия может убрать, освободить корешок благодаря каким-то манипуляциям. Грыжа останется.
Угу.
Грыжа останется и будешь ждать нейрохирурга.
Я
если не поможет обычный терапевт или невролог, да. Ну, не все же грыжи оперируются. То есть показания, противопоказания. Есть срочные показания, есть показания, когда уже пациент не может терпеть, устал, болеть. Поэтому мануальная терапия не может спрятать грыжу никуда.
Угу.
Она может ее освободить, как бы, те структуры освободить, на которые грыжа давит.
Угу. Господин, спасибо большое.
Подход к мануальной терапии очень должен быть взвешенным. Пациент должен понимать, куда он идет. Доктор, который будет что-то делать, должен понимать, что с пациентом происходит. Иначе из небольшого разрыва кольца можно порвать, можно получить большую грыжу, и тогда только операция.
То есть это очень большая ответственность.
Да, это взвешенный подход и доктора, и пациента к той манипуляции, которую они хотят провести.
Спасибо вам за такие точные ответы. Я думаю, что теперь мы тоже больше будем понимать, что, как говорится, как и где устроено. И на этой познавательной ноте мы будем завершать сегодняшний наш выпуск программы «Полный чекап». Игорь Павлович, благодарю вас, что вы нашли время приехать к нам в студию, поделиться своими знаниями, поделиться своим опытом. А радиослушателям нашим еще раз хочу напомнить, что надо не доверять мифам, не надо доверять интернету, а надо доверять только профессионалам. И, конечно, желаю всем нам быть здоровыми. И обязательно ждем вас еще у нас в гостях.
Спасибо, Ари, спасибо, радиослушатели. С наступающими праздниками, здоровья вам.
Спасибо большое, до новых встреч.
Правда, радио.